Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вам послушать вторую часть передачи с актрисой театра юного зрителя, заслуженной артисткой России Светланой Замараевой. Разговор был долгим и открытым. Я расспрашивала о детстве, о родителях, о желании стать актрисой. На что Светлана, если вы помните, отвечала: «Не знаю, как насчет актерской профессии, но заниматься творчеством я хотела всегда». А потом вспоминается подарок, сделанный ей ее бабушкой в детстве. Фарфоровая статуэтка прекрасного лебедя, образ которого она проносит через всю свою творческую жизнь. Но есть спектакль, который занимает особое место в судьбе этой актрисы. И прежде чем продолжить ее размышления, хочется несколько слов посвятить Святой Февронии, которую Светлана Замараева воплотила на театральной сцене несколько лет спустя. Преподобно-мученица Феврония Дева пострадала в царствовании Диоклетиана 284-305 годы его правления. Она воспитывалась в монастыре в городе Севапол. Настоятельницей его была игуменья Вриена, тетка Февронии. Заботясь о ее спасении, она назначила Февронии более строгий образ жизни, чем остальным инокиням. И слава о благочестивой ее жизни распространилась по всему городу. Голос красавицы-затворницы, которая уже 15-й год живет в монастыре, обладает способностью исцелять коллег. Но ее хрупкое тело населено не только ангелами. После каждого такого сеанса исцеления Февронию мучит блудная страсть, пробуждается грешная плоть и требует жертвоприношений. Она представляет себя этакой неотразимой римской Соломеей, сочетающей красоту и разврат. На блюде преподносят арбуз, словно голову Иоанна, и она разрывает его на куски, вгрызаясь в мякоть, разбрызгивая сок по телу, по полу, по стенам. Лисимаху было рассказано о необычайной красоте Февронии. Ему советовали взять ее в жены. Но святая дева твердо и неустрашимо ответила, что не променяет бессмертного жениха ни за какие блага мира. Ее подвергли жесточайшим мукам. Мучения были настолько бесчеловечны, что народ стал криком требовать прекращения истязания ни в чем не повинной девушки. Ей приказали вырвать язык, выбить зубы, отрезать груди и, наконец, отсечь обе руки и ноги. Люди не выносили ужасного зрелища и уходили с места мучения, проклиная Диоклетиана и его богов. Итак, актриса Светлана Замараева у нас в гостях.
Что касается преподобной мученицы Февронии, это был действительно для меня подарок, эта роль. Вообще профессия актерская, она очень интересная. Ну, какую еще профессию вы можете назвать, когда приходите на работу и начинаете размышлять о жизни? Ну, что лучше можно этого придумать? А если такая роль, такая богатая личность, натура, образ, то это же начинаешь сразу читать литературу, начинаешь искать общение с людьми. То, как было вот с ролью преподобной мученицы Февронии, то это же была встреча с игуменом Авраамом Новотихвинского женского монастыря, с сестрами общения, то, что пустили там пожить, то, что там было вот это общение с людьми мудрыми, не книжной мудростью. Это просто подарок судьбы.
А режиссер, который предложил эту роль играть, он на чем основывался? Вот в моем, например, понимании, Может быть, он чувствовал какую-то внутреннюю воцерковленность, да? Или это просто выбор? Но это же вот немыслимо сыграть все-таки святую, не будучи верующим человеком. А в то время, вот как бы на каком вы были уровне?
Нет, я уже была...
Уже были в,
да,
в церкви.
Да, уже вот церковным человеком. Ну как, я не знаю, насколько это внутреннее было у меня. В этом же деле, знаете, как проходит время, а все кажется, что все на той же там и точке, с которой начал.
Ну, как один батюшка сказал, что человек не может судить о своем духовном преуспеянии.
Да.
Не может, не дано ему это.
Угу. А почему доверил мне эту роль, я не знаю. Это, конечно, для меня всегда загадка, как режиссер там распределяет, доверяет ту или иную роль. Не знаю.
Это был режиссер Праудин?
Да, Анатолий Аркадьевич Праудин.
Как работалось в этой роли?
Очень интересно, это мало сказать. Это действительно был такой отрезок жизни, таких серьезных размышлений. Если до этого как-то соприкасался с этой темой со стороны, можно сказать, а здесь хотелось вот именно попробовать и испытать. Вообще задача, конечно, в этой роли у меня стояла просто неимоверная. Это же голос необыкновенный, который исцеляет, красота какая-то удивительная. И в результате предстать святой, согласитесь, такие задачи, они не то что придавят, они просто размазывают. Как это сделать?
Как вы справились? Ну,
здесь ведь сочетание, все-таки спектакль – это своего рода такой оркестр, и режиссер, он как дирижер выступает, вот именно как сдирижировать, как расставить акценты. Конечно, у нас были где-то споры, где-то было несогласие, но мне очень помогло то, что мне захотелось вот именно побывать в монастыре. Я не знаю, может быть, это какие-то личные свои... Монастырь – это же всегда такое какое-то таинственное, что-то такое очень неизведанное, что-то очень важное, и тут повод есть. Так-то ведь не пустили бы.
Да,
вот, не пустили. А тут был такой повод. Конечно, там очень много было открытий у меня. То, что такие удивительные, внешне удивительные молодые монахини – совсем не из-за несчастной любви, как обычно принято это понимать. Конечно, ошеломляла вот эта скромность и простота, ненарядность, естественность. Все вот это просто было сокровище такое, когда все это кто видел.
Ну, сейчас ваша жизнь так или иначе все равно соприкасается с монастырем Новотихвинским. Вы помогаете сестрам. И учитесь на миссионерских курсах, уже заканчиваете эти курсы.
Да, мечта сбылась. Все время думала, где же научиться церковно-славянскому языку? Где же узнать там что-нибудь по догматике? Но все-таки возраст, и тут такие курсы, возраст не ограничен, учись. Удивительные преподаватели. Рушатся все стереотипы, какой должен быть преподаватель у нас со школы, да, все равно какая-то дистанция, вот это вот учитель, преподаватель, ученик, и всегда есть что-то такое. А здесь нет, здесь все очень, очень естественно, такое собеседование, даже как по-дружески делятся своими знаниями, ну, не знаю, это... И удивительные люди, они сами по себе очень просты, мудры. Просто тоже счастье, подарок такой, не в судьбе в моей.
Ну, поступив на миссионерские курсы, это было ваше огромное желание дальше воцерковляться?
Ну, назад дороги нет уже.
Дороги нет, это точно.
Вот, конечно, духовная жизнь, она требует... Знаете, есть такая техника религиозной безопасности. Это не все смотреть, не все читать, все делать с разумением, с рассуждением, что-то от себя отодвигать. А актерская профессия, она предполагает, наоборот, все знать, всем интересоваться. Здесь, конечно, есть вот такое немножко... Что-то должно чему-то уступить. Поэтому я могу сказать, что я не живу той полной жизнью, как актриса, которая должна всем интересоваться, все читать, все смотреть. Как-то уже на это мало времени хватает. Но не могу сказать, что интерес к актерской профессии пропал. Нет, отнюдь. Потому что одно другое дополняет.
Это совершенно другие образы. Я вот хотела немножечко поругать театр.
можно.
Архиепископ Иоанн Шаховской. В своей работе, у него есть такая работа «Философия игры», он говорит, что на театре лежит большой грех, чем на многих других служениях человеческих, потому что он легче отвлекает душу от Царствия Божия, чем всякое другое служение в мире. И вот, может быть, в связи с этим у меня такой вопрос будет, почему сегодня так несовременно, например, классика, и очень многие режиссеры обращаются к зарубежной пьесе, ставится пьеса зарубежных авторов. И вопрос, может быть, здесь еще такой, что много все-таки верующих людей посещают театр, и немало верующих людей среди актеров. Здесь уже, конечно же, можно говорить об замечательном спектакле, который вот мои коллеги посмотрели. Это ваш спектакль «Без вины виноватая» по пьесе Островского и ваша потрясающая роль, которую вы сыграли Кручининым.
Ну, по поводу высказывания архиепископа Иоанна Шаховского, тут спорить, конечно, нет смысла. Театр, он так многолик, он имеет и ту, и другую сторону. И творчество, вообще искусство, оно может и возрождать, может и убивать. Это действительно очень сильное место, сцена, очень сильная. Другое дело, что времена сейчас, конечно, изменились. Сейчас судить, как вот святой Иоанн Златоуст или святой Иоанн Кронштадтский высказывали абсолютно справедливо, но то было время, когда христианство только становилось, и театр был единственным местом, где оставалось вот это язычество. И, конечно, было очень странно и недозволительно, когда актриса, может быть, там, причащаясь, принимая святые дары, потом шла играть какую-нибудь языческую богиню. Естественно, это не приветствовалось. Вот. Но сейчас изменился репертуар, и сам Дмитрий Ростовский, он же писал пьесы, и великая княгиня Елизавета Федоровна, она посещала театр и очень любила и видела в этом смысл. Я знаю, что сейчас в Московской духовной академии есть театр.
Есть там театр «Православный глаз» в Москве.
Есть, и театр – это, как опять же Гоголь говорит, ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь. Это такая кафедра, с которой можно много сказать добра. То, что театр сейчас переживает, конечно, в театре тоже есть кризис, и сейчас театр сдается в такую индустрию развлечений, и чтобы заработать деньги, берутся пьесы угодные публике. Это, конечно, беда, но есть много и великого, и хорошего, и удивительного. Театр, искусство, творчество – это вообще после религии, это вообще основа жизни, и такую высокую миссию выполняет театр. Ну, это, конечно, все на словах, это все теория, и если человек не испытал это, трудно убедить, что театр – это хорошо. Но я думаю, что людям, которые уже воцерковленные, которые верующие, я согласна, что театр им не нужен. И, конечно, лучше бы почитать святых отцов и потратить время своей жизни именно на это, то есть идти дальше. Вот. А есть люди, которые еще только ищут в поиске. Вот меня как-то же привел меня Господь вот именно через образ, через сострадание к этому умирающему лебедю, через этот образ именно. Может быть, я, наверное, бы сразу погибла, если бы я увидела действительно умирающего лебедя, всего в крови и прочее. Может быть, для меня бы это как-то было каким-то психическим, каким-то отклонением, моя впечатлительная натура. А именно через образ, через это сострадание, которое вот через сочувствие проходит через всю мою жизнь, а театр, задача у театра именно и есть вызвать сострадание, сочувствие. По-моему, очень такие христианские задачи. И в театре есть возможность выполнять это, подготавливать человека к размышлению вот туда, подготовить к молитве. Конечно, молитве он научить не может, это уже миссия церкви.
Но у вас есть, лежит на столе Гоголь.
Да, да, я взяла на всякий случай с собой. Я сначала хотела взять святых отцов. Вот, потом думаю, ну, святых отцов, в общем-то, читают и уже знают. И такое мнение, стереотип сложился, что театр – это такое греховное дело, греховное искусство.
Да,
вот. Ну, вот Николай Васильевич, он, конечно, вот лежит, я могу зачитать. Но, вы знаете, тут захотелось именно своими размышлениями поделиться. Вообще вот в среде верующих бытует такое мнение, да и даже неверующих. Я помню, ходила в школу на собрание к своему сыну, и учительница, когда ругала каких-то там ребят, там Иванов, Петров, Сидоров, там двоечники, лодыри, негодяи, и когда вот у нее уже вообще не хватало никаких слов, она заключала, говорит, да, артисты. То есть вот артисты этого хуже уже нет, это уже самое последнее. И все человеческие пороки, даже на миссионерских курсах я на лекциях каких-то слышу, что ну, это актерство, пороки там как лживость, умение манипулировать, там какая-то нечестность, неискренность. Все это называют актерство. Но актерство тут профессии совсем смысл другой, потому что зритель приходит в зал, ведь очень все честно. Почему вот эти пороки называются актерской профессии именно, когда профессионального в этих пороках ничего нет. Профессия в том, что очень честно зритель покупает билет, приходит в зал, и сейчас никакого обмана, как говорят, это обман, артисты обманывают. Как обманывают? Очень честно мы сейчас договариваемся, что сейчас будет рассказ, рассуждение, беседа вот на эту тему. Сейчас мы перед вами вот это вот в картинках, что называется, расскажем, где здесь обман, я не понимаю. То есть вот так огульно сказать, обозвать и актерская профессия, что, значит, все актеры потенциальные преступники, потенциальные какие-то уже обезнадежные люди. Очень-очень страшно, когда видишь, когда люди в жизни действительно играют. Но к профессии это не имеет никакого отношения. А игру эту видишь. Человек, может быть, неосознанно, но он начинает притворяться. Вот это, но это не профессия, это не актерство. Вот, и поэтому тут, конечно, убеждать и как-то переубеждать на словах дело пустяшное, только спектаклями как-то можно, если человек, потому что очень дорого, когда человек как-то откликается, через много лет даже встречаешь, когда своего зрителя, и он начинает там говорить о каком-то периоде жизни или там вспоминает, что у него в душе, это дорогого стоит, значит, это есть.
Вот то же вот. Самое об аплодисментах, угу. Да? Когда это вот непосредственная связь зрителя и актера, когда он понимает, что его понимают.
Да, и аплодисменты – это не то, что вот такое вот насладить свое тщеславие. Вот. Хотя, может быть, конечно, здесь очень просто в театре, в актерской профессии, здесь очень много искушений, действительно ходишь на грани. Это, знаете, как минер. Но все-таки аплодисменты, как по своему опыту и по наблюдению за своими коллегами, редко, очень редко встречаешь, когда человек, артист, наслаждается аплодисментами. Знаете, это своего рода такой язык, потому что ты же разговариваешь с залом, разговариваешь о том, о чем ты рассуждал в течение нескольких месяцев со своей командой, о чем ты хочешь сейчас поделиться, какие акценты ты расставил, все-таки выполняя задачу Станиславского, быть учителем общества, все-таки очень важное что-то. И когда ты слышишь аплодисменты, они тоже ведь разные. Бывают снисходительные, бывают просто какие-то ну, недумающие, бездумные, лишь бы похлопать, потому что знаем, что детям надо быстрее бежать, и лишь бы отвязаться, и чтобы как-то размяться. Это же тоже чувствуется, какие аплодисменты, какие-то понимающие, какие-то очень трогательные. Это художник, даже писатель, он может творить в стол, как говорится. Если Боттичелли написал картины, через 300 лет только он был оценен. Если Пиросма не писал свои картины за какую-то там похлебку, чтобы только поесть, он написал свои знаменитые картины, а сейчас это стоит неимоверных денег, и сейчас это его труд оценен. У артиста этого нет. Труд артиста настолько эфемерен, вот сейчас есть и все. Поэтому через аплодисменты, через дыхание зала все равно чувствуется, понимает тебя собеседник или нет. Я не думаю, что есть какой-нибудь человек, которому все равно, как реагирует его собеседник в беседе. Нет ведь. Мы же смотрим, как он понимает тебя, не понимает. Может быть, как-то лучше другими словами сказать. Или все. Мы ищем способы, чтобы договориться, чтобы у нас был диалог. То же самое и на сцене. Но если смотреть с духовной точки зрения на высказывания святых отцов, высказывания людей, которых знаешь вот из среды верующих, то это очень полезно, это отрезвляет, потому что действительно очень опасное место зазнаться, потерять себя, вот и прочее, прочее.
А потом можно еще и спиться.
Да, конечно, такие случаи есть. Это не только, конечно, в актерской среде. Это везде, к сожалению, такая беда. Вот. А такие вот мнения, они отрезвляют и держат. Поэтому, если я раньше очень сильно переживала и меня действительно задевало, то сейчас к этому я отношусь более или менее спокойно и считаю даже это полезным. Думаю, значит, наверное, где-то я пропустила, надо еще раз по этому месту пройтись, подумать, что такого я сделала, и я ли сделала, и кто мне помог, и все-таки, может, поблагодарю товарищей, которые рядом со мной были, благодаря которым мне это удалось сделать, ну и так далее. В общем, непрестанное размышление о жизни.
Дорогие слушатели, сегодня в студии православного радиоканала «Воскресенье» актриса театра юного зрителя, заслуженная артистка России Светлана Замараева. И мы продолжаем наш разговор. Светлана, я хотела в заключении уже нашей программы еще поговорить о двух спектаклях, все-таки об Островском, об этой роли. Вы говорите о том, что очень сложно вообще говорить об этом спектакле и еще об одном спектакле «Варшавская мелодия». Меня попросили задать вам вопрос, почему сегодня театр обращается к Островскому вновь, и что хотел режиссер в данном случае сказать этим спектаклем и вашей ролью. И вспоминаю, в конце спектакля мне сказали, что такой фразы нет у Островского, когда вы нашли своего сына, когда вы ему говорите: «А зачем нам отец?» Помните? Тут просто, конечно, зал упал. Это настолько своевременно сегодня, что женщина, вот она способна воспитывать все-таки своих детей и одна, и она не нуждается в мужчине, потому что она самодостаточна.
Спектакль «Без вины виноватые» — это новый спектакль. Говорить о нем действительно трудно, потому что сейчас, как новый организм, влезают все детские болезни. Спектакль еще идет неровно. По-моему, это единственный случай, когда мы сыграли пьесу Островского без купюр. И вот эта фраза последняя, о которой вы говорите, она есть у Островского. Просто и фильм с Аллой Константиновной Тарасовой, спектакли, вот, которые с известными артистками, роль Кручинина играли великие актрисы, Ермолова. То есть вообще, конечно, получить такую роль после исполнения таких великих актрис, это было большое испытание для меня. Потому что тут очень важно сказать свое. То есть не столько исказить материал, не столько сказать именно по-своему, сколько именно отбросить вот эти стереотипы восприятия, уже установившиеся по поводу этой роли, и увидеть, что образ поворачивается какими-то иными гранями. Вот, именно вот это открытие сделать, это очень важно для каждого актера. Именно открытие, не что-то свое, а открытие. Потому что существует стереотип восприятия. Такая вот величественная, она актриса великая, она вот такая. Но если вчитаться в текст Островского, я не сказала, что вот и в фильме, и в других спектаклях очень много вымарано из пьесы Островского и очень много дописано своего. А у нас же мы берем именно текст Островского и стараемся именно его, ну, грубо говоря, оправдать. Если вчитаться в этот текст, то он диктует именно такое поведение. И зачем тебе, отец, ты будешь хорошим актером? Хотя критики как-то сказали, что здесь акцент такой, но этот акцент даже у Островского, эти фразы стоят рядом. Зачем тебе, отец, ты будешь хорошим актером? Но если нам разобрать вот всю историю, всю жизнь, какой отец, как так получилось, как она боролась, как она страдала, и как она выжила благодаря тому, что она через образ как-то это все отдавала, вот эти размышления, на сцену, в зал. То есть вот перестрадав, перераспределив свои истинные чувства, не к реке, не в петлю, не в пьянство, а именно вот в творчество, выразив, чтобы помочь остальным людям разобраться в этой проблеме через свою энергию, через свое вот это вот страдание. И когда она понимает, что сын ее так тоже много перестрадал, и когда он спрашивает, где отец, она говорит, зачем тебе отец, потому что это уже бессмысленно. Мы же видели этого героя.
Зал почему-то начал смеяться.
Возможно, все равно идет считывание такой вот стереотипа. Зачем тебе отец? Такой на бытовом уровне. А она говорит, зачем тебе отец? Ты будешь хорошим актером. Ты эту боль сможешь там пережить, там перераспределить. Тебе есть на чем строить великие роли, делиться и вести к истине. Потому что только на страдании. Ведь все равно все искусство и все творчество, оно строится на страдании. Даже Александр Сергеевич Пушкин, наверное, гораздо бы меньше написал любовной лирики, если бы у него была разделенная любовь всегда. Все на страдании основано.
Варшавская мелодия.
Очень интересный был период. Ярополк Леонидович Лапшин, царство ему небесное, вот, доверил эту роль, позвонил. Я, конечно, сразу себя увидела в каком-то фильме, думаю, сейчас кинорежиссер, легенда Урала, вот, меня приглашают в кино. Но оказалось, что у него была тоже мечта, это поставить вот этот театральный спектакль. Репетировали мы трудно.
Но в этой роли он видел только вас.
Видимо, да, потому что два года мы репетировали, мои партнеры менялись, я оставалась. Все-таки мы дошли до конца. Работа была очень интересная. Ярополк Леонидович кинорежиссер, и, конечно, может быть, в театральном направлении было не совсем то, как хотелось бы, но удивительно богатая личность. И я помню, что когда он плохо себя чувствовал, мы репетировали у него дома. И вот этот весь быт, вот это то поколение, общение с тем поколением, когда было все неторопливо, все взвешено, все рассудительно. Вот, это нескончаемые истории Ярополка Леонидовича, когда он рассказывал про какие-то там периоды своей жизни. Это, конечно,
дорого.
Можно
просто стоит. Даже нашим слушателям напомнить, какие замечательные фильмы снял Ярополк Леонидович Лапшин. «Угрюм река», «Демидовы», «Приваловские миллионы» – самые такие его звездные фильмы, да?
Да, да, это, конечно, судьба тоже подарила такой подарок общения с Ярополком Леонидовичем и его же супругой Ларисой Николаевной, тоже царство небесное. Такой соратник и миротворец в нашей работе была, потому что Ярополк Леонидович очень был резким человеком, но эта резкость была почему-то не обидна. Когда я его спросила, говорю, Ярополк Леонидович, у вас столько всяких званий, у вас столько всяких наград, какая самая дорогая? Он сказал, самая дорогая награда – это моя жена.
Потрясающе.
Да, потому что действительно она была всем для него.
У них не было детей?
Кажется, нет. Ну и сам период был интересный. Ярополк Леонидович, стоило мне только заявить желание, что надо бы где-нибудь поляков достать, потому что героиня говорит с польским акцентом. Ну, это сделалось просто в один миг. Он тут же нашел польское общество, дал мне телефон, свел с этими людьми. Вот, и началась такая дружба общения с людьми, поляками. И вот, ну, они как русские родились здесь, но они поляки по происхождению. И общение с монахиней, католической монахиней, так как героиня моя католичка. Вот. Это была, конечно, удивительная встреча, необыкновенная женщина. Ее все любили и в обществе, вот. Поэтому я думаю, что это не только для меня было вот такое открытие. Даже те, кто ее знал, они просто удивлялись и ценили общение с ней. И когда мы с ней на какой-то там религиозной почве сталкивались, это удивительный такт, это там какие-то были догматические разногласия у нас, и она моментально обходила эти вопросы, то есть не задевала. Наверное, понимая, что она, наверное, видя мою непросвещенность, не было такой стойкости в знании и догматике, вот, и она как-то это не пришпиливала меня, не пригвоздила. Вот, очень великодушно обходила эти вопросы. Но когда я учила «Отче наш» на польском языке, конечно, было что-то такое, думаю, это же так та же молитва, вот то же самое, только на польском.
Это такие молятся. Сильные моменты в спектакле, когда героиня Елена, да, обращается к Богу непрестанно, к Богородице, и читает. Я вот когда пришла домой, я рассказывала своим близким, я говорю, понимаете, она же на польском читает «Отче наш» молитву. Это было вообще потрясающе, конечно. Светлана, а ваш партнер, замечательный такой парень?
Да, Валера Прусаков, артист театра драмы, очень хороший партнер, очень хороший товарищ на сцене. Это редко встречается, потому что, ну, вот те испытания наступают, когда ты выходишь вот на это поле боя на сцену, то бывает, что спасайся кто как может, что называется. А тут вот именно плечо, чувство товарищества. Все-таки вести спектакль вдвоем сложно, два
отделения. Он же вас любит, а вы сейчас говорите про товарища.
Ну, понятно.
Я понимаю, конечно же.
По сюжету, да, но существует вот эта такая теневая сторона, как просто вот техника, рабочая атмосфера, вот, которая видна только нам вдвоем. Я очень много ценю, когда Валера бывает и выручает ситуацию, даже когда я вижу, что он становится невыгодное для себя положение, спасая тем самым меня. Вот. Это вот просто именно вот поле боя такое вот у нас. Вот, когда я вижу, что товарищ вот рядом со мной.
Ну, на последнем спектакле он плакал. Мы видели его лицо и видели ваше лицо. И в эту ночь как раз умер Ярополк Леонидович Лапшин, и, наверное, было тяжело играть.
Было тоже испытание этот спектакль, потому что так совпало. Это последнее, можно сказать, произведение, театральная постановка Ярополка Леонидовича, и мы играли этот спектакль в последний день его жизни, что можно так сказать, в последнее время его жизни. Вот это совпадение, оно заставило очень много вспомнить, поразмышлять. Конечно, невысказанное чувство вины, потому что актеры, режиссер – это абсолютно разные профессии. Мы хоть и стремимся все к одному, но у нас есть какие-то там, бывают и конфликты, и не уступаем друг другу. Бывает такое, непослушание такое бывает. Вот, и играя спектакль, весь репетиционный период передо мной проносился, я не могла никак отстраниться, вот, и играть спектакль такой, какой он есть сейчас. Я вспоминала, что эта сцена Ярополку Леонидовичу не очень нравилась. Здесь как-то ему, вот он хотел что-то другое.
Что проносит Светлана и Елена через весь спектакль? Вот мне, например, говорили о том, что вы вообще эту роль очень любите и купаетесь в ней, что это вот ваше, что у вас самих столько невысказанной любви.
Ну, роль любимая, да, но я поправлю, что все роли мои любимые. Здесь очень интересная такая идея и тема в этом спектакле. Благодаря этой роли есть возможность поразмышлять, что же все-таки важнее, твоя карьера или надо было отказаться от всего и быть рядом с любимым человеком? И вот они уже оба знаменитые, достигли всего, но они врозь. А стоило это того? Может быть, надо было не обращать внимания на этот указ, который вышел, что запрещает. Конечно, было бы тяжело, конечно, было бы трудно. Отовсюду бы гнали. То советское время мы знаем по рассказам наших отцов и мам. Было бы, наверное, тяжело. Но можно было, наверное, уехать все-таки в деревню, там рожать детей и жить.
Очень грустно заканчивается спектакль.
Грустно. Зорин написал продолжение, когда эти два героя встречаются через 10 лет или через 20 лет в самолете. Когда она его узнала, а он ее не узнал. По-моему, так или наоборот. Вот, так что есть возможность еще нам продолжить через 10-20 лет.
Еще сыграть этот спектакль.
Вот таких планов я их боюсь вообще строить. Но что душа просит? Хотелось бы сыграть какой-то хорошей сказки. Ну вот как-то сказки вот не троллей для меня.
Почему в сказке?
В сказке, а вот не знаю, очень хочется вот этот язык сказочный. В театре юного зрителя я все играю вечерний репертуар. В сказке у меня была только «Алиса в Зазеркалье» и «Снежная королева», я там играла маленькую разбойницу. А вот такую настоящую сказку с волшебством, со всяким. Вот мне нравится, что именно где нет вот этого христианского религиозного такого антуража, где, может быть, все вот как-то названо какими-то феями, там все, но все именно говорится именно вот об этих вот истинах, когда вот всякими волшебными вот этими путями, вот таким вот превращениями, там, может быть, какими-то волшебствами вот этими всякими, все равно идет путь вот в небесное царство. Мне кажется, это очень такой благодатный материал.
И кого бы вы там сыграли?
Вот не знаю, ищу сказку, сейчас читаю сказки. А еще мне очень привлекает образ наших русских благоверных княгинь с их благочестием, вот этой вот христианской женственностью, вот этим богобоязненностью. Тоже очень интересно. Что касается важности профессии, об этом все-таки много пишут, и хорошего, и дурного. Есть такие стихотворения, такое стихотворение у Булата Акуджавы. «Музыкант играл на скрипке. Я в глаза ему глядел. Я не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как способны эти руки, эти звуки извлекать из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо пальцы знать, куда прижать, когда, чтоб во тьме не затерялась гордых звуков череда. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь, а чего с ней церемониться, чего ее беречь. Счастлив дом, где голос скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежду, остальное как-нибудь». Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, по чьему благословению я по небу лечу. Счастлив он, чей век недолог, пальцы злы, смычок остер, музыкант, соорудивший из моей души костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосердней и праведней она».
Светлана, огромное вам спасибо за интересный, очень искренний рассказ. И очень хочется, чтобы и наши православные слушатели нашего радио посмотрели вас, не только послушали, но и посмотрели, какие вы удивительные создаете образы в театре. И помоги вам Господь вообще во всей вашей творческой жизни. И чтобы Господь вам здоровье давал, силы, главное, здоровье, потому что вот в вашей профессии это крайне необходимо. А остальное вы сами знаете, что делать, и все правильно вы делаете. Так что помоги вам, Господь, и большое-большое спасибо.
Спасибо.
Вот такая удивительная актриса живет в нашем городе. Все спектакли с ее участием – это размышление, это праздник, это событие. А в голове до сих пор проносятся отрывки фраз. «В театре есть много удивительного. Я раньше переживала, что такого я сделала. Все искусство, все творчество строится на страдании». Говорят, у Моцарта не было никаких новых идей. Он интуитивно уловил тот источник мудрости и красоты, который питает творческие сердца во все времена. Настоящая творческая жизнь мучительна, хоть и чудесна. Это крест, который художник несет, отказываясь от многих радостей. Это путь, на котором очень важно не свернуть в сторону.